Глава 6. Чудесный металл.
«Но как мы сможем выпутаться из этой ситуации?»
— спросил Уэсли Моуч голосом визгливым и тонким от злости и страха. Никто ему не ответил. Джеймс Таггерт сидел на краешке стула. Орен Бойль яростно ткнул сигарой в пепельницу, стряхивая пепел. Доктор Флойд Феррис улыбался. Мистер Уизерби поджал губы. Ответил ему Юджин Лоусон.
«По-моему, этот путь не годится. Этот план нужен людям. Главное — ответить на чаяние народа, поэтому мы не должны думать ни о чем другом».
Никто не возразил. Невысокий человек, скромно сидевший на лучшем стуле в комнате, в сторонке от остальных, глянул на Лоусона, потом на Моуча и бодро изрек.
«А это мысль, Уэсли. Расширь ее, приукрась. Вели своим газетчикам расхвалить ее, и волноваться будет не о чем».
«Да, мистер Томпсон»,
— мрачно ответил Моуч. «Мистер Томпсон, глава государства. Его можно было принять и за усталого 40-летнего мужчину, и за необычно бодрого старика на лет 60. Обладая огромной властью, он неустанно стремился ее расширить, потому что именно этого ожидали от него те, кто продвинул его на высокий пост. Он обладал коварством интеллектуала и неистовой энергией зверька. Единственной тайной головокружительной карьеры Томпсона был тот факт, что на самый верх его забросило стечение обстоятельств, и он не претендовал на большее». Джим Таггерт обратился к Уэсли Моучу.
«Совершенно очевидно, что необходимо принять меры. Мы не можем больше позволять событиям развиваться по-прежнему».
«Не смотрите на меня! Что я могу, если люди отказываются сотрудничать? Я связан! Мне нужны более широкие полномочия».
Моуч собрал их всех в Вашингтоне как своих друзей и личных советников на приватное, неофициальное совещание по национальному кризису. В разговор вступил мистер Уизерби.
«Факты таковы, что за 12-месячный период на первый день Нового года уровень банкротств в бизнесе удвоился по сравнению с предыдущим аналогичным периодом, а с начала текущего года он уже утроился».
«Будьте уверены, они считают, что это произошло по их вине. Что бы вы ни сделали, не извиняйтесь. Пусть они чувствуют себя виноватыми», —
буднично вставил доктор Феррис. Юджин Лоусон агрессивно повернулся к доктору Феррису.
«Но они действительно сами во всем виноваты. Они отказываются признать, что производство не их частное дело, а обязанность перед обществом. Работа не личное дело человека. Это его долг перед обществом. Вот чему мы должны заставить их научиться».
Мистер Томпсон произнес.
«Мне все равно, что вы задумали, Уэсли, и станет ли бизнес протестовать по этому поводу. Достаточно, если вы убедитесь, что пресса на вашей стороне. Будьте, черт возьми, уверены в ней».
«Они все мои»,
— отрезал Моуч. Собравшиеся не могли сказать, что заставило мистера Томпсона присутствовать на приватном совещании. Казалось, что глава государства очень хотел в чем-то разобраться, и теперь у него был вид, словно он усвоил то, что хотел. Томпсон встал и бодро улыбнулся.
«Начинайте, Уэсли. Вводите в действие номер 10-289. У вас не возникнет никаких трудностей».
Все неохотно, с угрюмым уважением поднялись с мест. Уэсли Моуч недовольно сказал.
«Если вы хотите, чтобы я начинал, вы должны объявить о введении чрезвычайного положения».
«Я объявлю его, как только вы будете готовы. Это ваша работа. Покажите мне примерно набросок завтра или послезавтра, но не досаждайте мне мелкими деталями».
Они подождали, пока за Томпсоном закрылась дверь, и снова заняли свои места, не глядя друг на друга. Не будучи детально знакомы с текстом директивы 10-289, собравшиеся в общем знали о ее содержании. Уэсли Моуч приступил.
«Картина такова. Экономическая ситуация в стране в прошлом году была лучше, чем в текущем. А в позапрошлом лучше, чем в прошлом. Очевидно, что при такой прогрессии нам не пережить еще один год. Поэтому наша единственная цель – попытаться удержать страну на существующем уровне, достигнуть тотальной стабильности. Свобода получила свой шанс, но потерпела неудачу. Поэтому необходим еще более жестокий контроль. Поскольку люди не способны и не желают разрешать свои проблемы добровольно, их нужно заставить это сделать. Нам придется заставить этих ублюдков замереть. Вот проект директивы номер 10289. Мы хотим услышать ваше мнение».
И далее Уэсли Моуч зачитал.
«Во имя достижения всеобщего благосостояния с целью защиты безопасности населения, обеспечения полного равенства и тотальной стабильности на время чрезвычайной ситуации, постановляем. Пункт 1. Все рабочие и наемные работники всех типов отныне и впредь будут закреплены на своих рабочих местах и не будут их покидать или увольняться, а также не могут сменить занятия под угрозой наказания в виде тюремного заключения. Все граждане, достигшие возраста 21 года, должны зарегистрироваться в местных отделениях Объединенного Совета, который предпишет им, где, по мнению Совета, их услуги наилучшим образом послужат интересам нации. Пункт 2. Все промышленные, коммерческие предприятия и предприятия бизнеса всех типов должны отныне функционировать бесперебойно, и владельцы таковых предприятий не должны увольняться или закрывать производство, а также не могут продавать или перепродавать свое дело под угрозой наказания путем национализации их предприятий. Пункт 3. Все патенты и авторские права должны быть переданы нации в качестве чрезвычайного патриотического дара посредством сертификатов дарения, добровольно подписанных владельцами всех указанных патентов и авторских прав. Пункт 4. Начиная с даты вступления в силу настоящей директивы, никакие новые устройства, продукты, либо товары всех типов, не присутствующие в настоящее время на рынке, не будут производиться, создаваться, изготавливаться и продаваться. Пункт 5. Каждое предприятие или гражданин, вовлеченные в производство любого рода, отныне обязуется производить тот же объем товаров в год, каковой они или он производили в течение базового года, не больше и не меньше. Базовым годом считается год, закончившийся до даты вступления в силу данной директивы. Пункт 6. Каждый человек любого возраста, пола или уровня доходов впредь обязуется ежегодно тратить тот же объем финансов, который был им потрачен в течение базового года, не больше и не меньше. Пункт 7. Все заработки, цены, жалования, дивиденды, прибыли, проценты с вкладов, формы и виды прибыли всех типов должны быть заморожены на уровне существующих на день вступления в силу данной директивы. Пункт 8. Все случаи и правила, не оговоренные особо в данной директиве, должны рассматриваться и разрешаться Объединенным Советом, решение которого считается окончательным.
Даже в душах мужчин, слушавших Моуча, еще уцелели остатки человеческого достоинства, заставившие их целую минуту сидеть неподвижно, борясь с тошнотой. Первым заговорил Таггерт.
«Уэсли, согласно пункту 4, мы должны закрыть все исследовательские отделы, экспериментальные лаборатории, научные фонды и все учреждения подобного рода. А что станет со всеми инженерами, профессорами и прочими? Что им придется делать, чтобы выжить, если все другие рабочие места и предпринимательства будут заморожены?»
Уэсли Моуч почесал в затылке, потом обернулся к мистеру Уизерби.
«Посадим их на пособие, Клем?»
«Нет, чего ради. Их не так много, чтобы они могли устроить бучи».
Моуч пожал плечами.
«Во время чрезвычайных ситуаций возможны жертвы. Этого никак не избежать».
Юджин Лоусон проговорил.
«Я немного волнуюсь о пункте 3 и пункте 4. Все, что касается патентов, изложено прекрасно. Но меня тревожит положение об авторских правах. Это вызовет антагонизм интеллектуалов. Это опасно. Не означает ли смысл пункта четвертого, что отныне не будут написаны и опубликованы новые книги?
Моуч ответил:
да, не забывайте, что согласно пункту пятому издатели должны печатать столько же книг, сколько выпустили в базовом году. Поскольку новых книг не будет, им придется переиздавать старые, а публике покупать их. Существует очень много толковых книг, которым не выпало равного шанса со всеми.
Лоусон нахмурился. Доктор Феррис обратился к Моучу.
Уэсли, тебя не должны тревожить интеллектуалы. Просто вставь нескольких из них в правительственную платежную ведомость и пошли проповедовать то, что порицание заслуживают сами жертвы. Дай им более-менее приличный заработок и титулы поблагозвучнее, и они позабудут о своих авторских правах.
Когда вы планируете ввести директиву?
Уточнил Таггерт.
Я бы сказал, что мы будем готовы ввести директиву через пару недель.
Не кажется ли вам целесообразным, пока еще не заморожены цены, уладить дело с железнодорожными тарифами? Небольшое, но заметное повышение необходимо.
На что Уэсли Моуч благосклонно ответил.
Мы обсудим это. Вы и я. Вдвоем. Директива номер 10-289 вступит в силу утром, 1 мая.